Приветствую вас, возлюбленные в Господе, братья и сестры. Не знаю, приходилось ли вам приходить на работу только для того, чтобы узнать, что вы уволены. Но именно это произошло чуть более года назад с Юрием Михайловичем Лужковым. 28 сентября 2010 года он переступил порог московской мэрии с намерением приступить к исполнению уже ставших для него привычными обязанностей градоначальника. Ну а вместо этого он узнал о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о его отставке, и все его полномочия временно переданы его первому заместителю. Возможно, ничего особенного в этом бы событии и не было, если бы не та формулировка, которая была использована для указания причины отставки Лужкова в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. И это после 18 лет работы, пребывания на посту мэра столицы. Я не собираюсь сейчас давать политической оценки произошедшему. Меня, как, собственно, наверное, и вас, это мало волнует. Интересно другое. Мы можем ошибаться, доверяя кому-то или чему-то. И хорошо, когда, осознав, что мы полагались не на того, или не на то, у нас, условно говоря, есть возможность отправить его или это в отставку. Хорошо, но ведь бывают случаи, когда неправильное решение становится роковым. Так произошло с Джоан Вольмер, супругой американского писателя Уильяма Берроуза. Во время одной из вечеринок Берроуз захотел удивить своих гостей. Вдохновленный историей о легендарном средневековом швейцарском лучнике Вильгельме Телле, который был необычайно меток, Берроуз взял стакан, поставил на голову своей жене и выстрелил из пистолета. К сожалению, Вильям, несмотря на то, что был блестящим стрелком, промахнулся. И это стоило его жене жизни. Эта трагическая, но реальная история помогает нам понять, почему Священное Писание так много внимания уделяет тому вопросу, кому мы доверяем. И каковы следствия того, кому мы доверяем для нашей жизни. И вот одним из таких мест, посвященных теме доверия, теме того, как доверие влияет на нашу жизнь, является 7 глава Евангелия от Матфея, стихи с 6 по 12. Я приглашаю вас открыть это место Священного Писания, и мы прочитаем его вместе. 7 глава Евангелия от Матфея, с 6 по 12 стихи. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Уверен, вы не раз слышали эти тексты. Могу даже предположить, что многие из вас знают эти тексты наизусть, поскольку два из них даже стали афоризмами, которые известны не только верующим людям. Это стих 6, призывающий не метать бисер перед свиньями, и стих 12, так называемое «золотое правило». Однако вряд ли вы читали сами или слышали, как читали эти тексты другие, именно так, как мы прочитали их сейчас с вами. Попробую пояснить, что я имею в виду. Дело в том, что стих 6 обычно рассматривается как завершение предыдущего отрывка, посвященного теме суда. Поэтому чаще всего стих 6 про псов и свиней приводят вместе с первыми 5 стихами. Получается, что сначала Иисус говорит о том, что не следует никого судить, а потом все-таки делает оговорку, что нужно проявлять разборчивость. Стихи с 7 по 11 считаются самостоятельным отрывком, посвященным теме молитвы. Его суть обычно видят в том, что в молитве надо проявлять настойчивость. Надо просить, надо искать, надо стучать. И тогда в силу нашей неотступности можно надеяться на получение желаемого. Что же касается стиха 12, то из-за его обобщающего характера его очень часто называют суммой всего того, что сказано в Нагорной проповеди. Поэтому его очень часто выделяют в самостоятельный отрывок. Однако я совершенно не случайно прочитал все эти тексты вместе, потому что на самом деле эти тексты представляют собой один цельный отрывок. Без сомнения, 12 стих – это итог Нагорной проповеди. Но в то же время это и итог того, о чем говорилось непосредственно перед этим. Призыв Христа относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, не появляется на пустом месте. Он вытекает из того, что Иисус говорил до этого, чуть ранее, в стихах 7 по 11. Связан с этими стихами, стихами 7 по 11 и стих 6. Как я уже заметил, обычно этот текст рассматривают как концовку предыдущего отрывка. И чтобы доказать правильность такого подхода, исследователи Библии приложили массу усилий и извели тонны бумаги. И в результате они пришли к выводу, что этот отрывок не связан, этот текст не связан с темой суда, о которой идет речь раньше. Вы можете убедиться в этом, если откроете Новый Завет и Псалтырь в современном русском переводе. Это перевод, подготовленный Институтом перевода Библии в Заурском под редакцией Михаила Петровича Кулакова. Вы увидите, что этот текст там фигурирует как отдельный, самостоятельный текст. Хотя это тоже вряд ли можно назвать оптимальным решением. Если внимательно посмотреть на Нагорную проповедь, в особенности на вторую половину 6 главы и начало 7 главы, то можно заметить одну очень интересную особенность. Все отрывки, непосредственно предшествующие нашему, начинаются с отрицательного утверждения, с «не». И только после этого следует утверждение положительное. Вот, например, 6 глава, 19 стих. Иисус начинает новую мысль. И Он говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле». И только после этого в стихе 20 Он скажет: «Но собирайте себе сокровища на небе». Или вот Еще один отрывок, 6 глава, 24-25 стих, тоже начало. И Иисус говорит: «Никто не может служить двум господам, посему не заботьтесь». И только после этого, в 6 главе, в 33 стихе, Иисус скажет: «Итак, ищите Царство Небесного, прежде всего Царство Небесного и правда Его». А вот и 7 глава, смотрите, как она начинается. Иисус говорит: «Не судите». И только после этого в 5 стихе мы читаем: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и потом увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Если следовать этой логике, то получается, что 6 стих – это начало нового отрывка. Это то самое начало сне, отрицательное утверждение. А стих 7 и 12 – это те самые положительные призывы. Могу догадаться, что вы сейчас думаете, слушая меня. Звучит красиво, но что это дает? Что это меняет? И каково значение этого для меня? Начну с главного. 7 глава Евангелия от Матфея, стихи с 6 по 12, это отрывок, который в первую очередь говорит не о том, что должны сделать мы. Это отрывок, который в первую очередь говорит о том, что делает Бог. Конечно, в этом тексте вы можете найти призывы, обращенные к нам как к читателям. «Не давайте, не бросайте, просите». Ищите, стучите, поступайте. Все это есть. Но этих призывов не было бы. Они были бы лишены смысла, если бы не то основание, которое Иисус дал им. Наш Спаситель не просто сформулировал, что мы должны делать и чего мы делать не должны. Он еще и объяснил, почему мы призваны это делать? Почему мы призваны поступать таким образом? Причем Иисус не ограничился просто житейской мудростью, типа «кто ищет, тот всегда найдет». Иисус пошел дальше. И вот в стихе 9 и 10 мы читаем, Иисус говорит, спрашивает своих слушателей: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Хлеб и рыба были основными продуктами питания в Палестине. Нередко это было все, что отец мог дать своим детям. Поэтому трудно было представить себе, чтобы среди слушателей Иисуса нашелся кто-то, кто мог бы отказать своим детям в самом необходимым в хлебе и рыбе. Точно так же, как мне трудно представить, что в жаркий день ваш сын, набегавшись на улице, приходит домой и говорит о том, что он хочет пить, вы подаете ему пустой стакан и говорите: «Пей». Или он приходит из школы после множества уроков, которые у него были, или нагулявшись на улице, голодный, садится за стол, вы ставите перед ним пустую тарелку и говорите: «Ешь». Конечно, мы не всегда можем удовлетворить запросы наших детей. Да и не всегда это правильно. Но мы делаем все для того, чтобы наши дети не нуждались в самом необходимом. И это при том, что, становясь родителями, мы не перестаем быть эгоистами и грешниками. И так говорит Иисус: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Уж если мы с червячком греха в сердце заботимся о своих детях и даем им то, в чем они нуждаются, то что говорить о Небесном Отце, который любит нас несравненно больше земных родителей. Бог, как Небесный Отец, говорит Иисус, позаботится о том, в чем вы нуждаетесь. И вы знаете, Иисус это доказал. Бог доказал, что Он позаботится, когда накормил огромную толпу людей. Земной Отец дал рыбу и хлеб одному своему сыну, а Небесный Отец дал хлеба и рыбы более чем 5000 своих детей. Восхищаясь этой любовью, в послании к римлянам апостол Павел восклицает: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И всего необходимого. И вот это невероятная верность, это невероятная милость и благость Небесного Отца и является основой двух призывов, с которыми Иисус обращается к каждому из нас. Что это за призывы? Первый призыв мы можем найти в стихах 6 и 7. Что касается стиха 7, то здесь вроде бы все понятно. Иисус призывает нас к тому, чтобы мы полагались на Господа. «Просите, — говорит Он, — и будет вам дано». Имеется в виду «дано Богом». «Ищите и найдете». «Стучите, и вам будет открыто», и он снова дает понять, что тот, кто откроет, это Бог. А вот что значит стих 6 с его псами, свиньями, святыней и жемчугом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что псы и свиньи – это достаточно распространенное среди евреев обозначение языческого или даже более конкретно римского мира. Этот мир был столь же бесцеремонен и вероломен, как и названные животные, в чем евреи имели возможность не раз убедиться. Словом «святыня» или «святое» называли то, что принадлежит Богу. Так, например, в Ветхом Завете это слово используется по отношению к скинии и мясу жертвенных животных. Ну а что касается жемчуга, то жемчуг – это необычайно ценное, дорогое что-то. За многовековую историю христианства было предложено масса объяснений того, что именно имел в виду Иисус под жемчугом и святыней. Среди предлагавшихся вариантов были такие, как Евангелие, вечеря, чудеса, попытки исправить заблудшего. На самом же деле речь идет о доверительных отношениях с Богом. Если мы внимательно посмотрим на Нагорную проповедь, то мы заметим, что согласно Нагорной проповеди, самой большой ценностью и самой великой святыней являются отношения человека с Богом. Именно их мы должны, именно к ним мы должны в первую очередь стремиться, как показывает 6 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». И именно эти отношения мы должны больше всего беречь от осквернения, как Иисус показывает в той же 6 главе Евангелия от Матфея с 1 по 18 стихи. Иисус говорит: «Не выставляйте свою праведность на показ, не делайте из ваших отношений с Богом шоу и представления, пускай это будет нечто сокровенное между вами и вашим Небесным Отцом». Таким образом, в стихе 6 Иисус призывает нас не надеяться на мир. Языческий мир. Мир силы и власти. И Иисус призывает нас не давать этому миру того, что принадлежит исключительно Богу. Потому что мир не способен дать нам то, в чем мы нуждаемся. В этом очень хорошо на своем собственном опыте убедилась семья Сергея Хаметова. Это наш адвентистский пастор, который совершает служение в городе Ош на юге Кыргызстана. В конце октября, в начале ноября мне довелось побывать в Средней Азии и пообщаться с Сергеем. Он и его семья оказались в эпицентре межэтнического конфликта между киргизами и узбеками, который вспыхнул летом 2010 года в Аше. Как вы, может быть, слышали, за 5 дней, с 10 по 14 июня в Аше было убито около 450 человек, большая часть которых это узбеки. И разрушено и сожжено более 2500 домов. Разрушено, сожжено, разграблено. И вот Сергей и его семья все это видели своими собственными глазами. Это у них происходило на глазах, потому что они живут как раз-таки в том районе, где, в узбекском квартале, где сосредоточенно живут узбеки. Вот они все это видели. Он рассказывал те ужасы, те сцены, которые сложно представить себе, когда на улицах лежат обожженные тела людей, когда ворота изрешечены пулями, когда обгоревшие дома полностью разграблены, богатые дома, хорошие дома. Вот буквально пару дней они были в полном блеске и красоте своей. И вот Сергей все это видел. Поначалу, когда весь этот конфликт только начал разгораться, Сергей, как и многие, рассчитывал на то, что вмешается Узбекистан, потому что Узбекистан непосредственно граничит с этой территорией, и в качестве пострадавших оказались этнические узбеки. Затем они надеялись на то, что вмешается Россия. Но когда стало понятно, что соседние страны не вмешиваться, не помогать не намерены, осталась только одна надежда – на Бога. Да, мы, бывает, надеемся на силы, здоровье, знания, ловкость, связи, деньги – врачей, друзей, на очень многое мы надеемся. На очень многое из того, на что нам предлагает надеяться мир. Но мир вероломен, как псы и свиньи. Поэтому глупо рассчитывать на него и отдавать ему то, что принадлежит исключительно Богу. Вместо этого Иисус призывает нас полагаться на Небесного Отца, потому что Он может и заинтересован дать нам то, в чем мы нуждаемся. Поэтому подумайте о том, кто или что является объектом вашего доверия. А одновременно с этим подумайте о том, как вы относитесь к другим людям. Потому что второй призыв Иисуса касается именно этого. «Итак, во всем, — говорит Иисус, — как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». На первый взгляд этот текст не особо-то вяжется с темой верности и заботы Небесного Отца и призывом доверять Богу, а не вероломному миру. Но Иисус не случайно начинает со слова «Итак». В основе золотого правила лежит не надежда на то, что другие люди будут относиться к нам так же, как мы относимся к ним. В основе золотого правила лежит уверенность в том, что Бог даст нам все, в чем мы нуждаемся. Делай добро, и получишь в ответ тоже. Так очень часто понимается принцип, сформулированный Христом. И действительно, как было бы хорошо, если бы другие люди относились к нам так, как мы относимся к ним. Но, увы, это далеко от реальности. И я думаю, что каждый из вас может привести пример, и не один, того, как эта схема не срабатывала. Мы проявили честность, а нас обманули. Мы поступили порядочно, а нас оболгали. Мы пожертвовали чем-то, а нас использовали. Мы помогли, а нас обошли стороной. Мы сделали добро, а нам ответили злом. Тут нетрудно и разочароваться. Не зря в послании к Галатам, которое мы сейчас с вами изучаем, в 6 главе, в 9 стихе, апостол Павел говорит: «Делая добро, да не унываем». Оказывается, делая добро, можно впасть в уныние. Конечно же, Павел говорит: «Не унывайте, ибо в свое время пожнем», но при этом добавляет: «если не ослабеем». Жить по золотому правилу можно только тогда, когда мы понимаем, что у нас есть заботливый Небесный Отец. Именно Божья милость, а невозможная ответная реакция людей, является основанием золотого правила. Поэтому то, как мы относимся к людям, является индикатором того, кому мы доверяем, на кого мы возлагаем свои надежды, на что мы полагаемся. Сегодня среди нас много литературных евангелистов, поэтому пример, связанный с литературными евангелистами. Когда я начал учиться в академии, один из первых предметов, который я прослушал, был как раз-таки литературный евангелист. И на этом предмете я узнал много интересного. И вот среди прочего я познакомился с техникой «нога в двери», которые нередко используют при продажах от дома к дому. Ее суть состоит в том, что перед тем, как вы звоните в дверь, вы ставите сумку с книгами на пол. Вы звоните в дверь, вам открывают дверь, вы наклоняетесь, чтобы взять сумку, делаете поступательное движение вперед. Естественно, тот человек, который открывает, отодвигается немножко назад, открывает вам дверь, и вы входите. Могу вам сказать, что я на собственном опыте убедился в действенности этого приема. Но вот вопрос, который я задаю себе сегодня. А хотел бы я, чтобы кто-нибудь так вошел в мой дом? Чем я руководствовался и на что я надеялся, когда я использовал этот метод? На Бога? А чем я руководствуюсь и на что я надеюсь, когда я кричу на своих подчиненных или детей? Чем я руководствуюсь и на что я надеюсь, когда у человека после общения со мной создается ощущение, будто его размазали по стенке, что он ничтожество? чем я руководствуюсь и на что я надеюсь. Когда человек, общаясь со мной, формирует представление, что я человек, от которого никогда не дождешься определенности и конкретики. И мне безразлично все, что происходит с ним. Чем я руководствуюсь и на что я надеюсь, когда я что-то недоговариваю, когда я вожу за нос или халтурю, выполняя свою работу. На Бога я надеюсь. Что-то как-то не вяжется все это с образом любящего, милостивого и верного небесного Отца. Приведенные примеры больше походят на жизнь по принципам вот этого языческого мира, где, как говорили римляне, «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». Но мир вероломен. Он может лишь растоптать и растерзать. Так на кого мы надеемся? И на кого будем надеяться в дальнейшем? Помолимся. Отец наш Небесный, как величественно имя Твое, как благ, как милостив, как милосерд Ты, Боже, каждому из нас, своих детей. Спасибо, Господи, что Ты говоришь к нам через Свое Слово. Ты знаешь, сколь серьезны последствия того, когда мы возлагаем свои надежды и полагаемся в своей жизни не на то. Поэтому Ты призываешь нас возложить свое упование на Тебя, довериться Тебе, а не тому, что предлагает этот мир. То сокровенное, что есть между нами и Тобою, Ты призываешь нас не рассыпать и не растрачивать, а сохранить. И мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты помог нам в этом. И просим Тебя, Господи, чтобы наше доверие Тебе, наше упование на Тебя нашло отражение в нашем отношении к другим людям. Во имя Иисуса. Аминь.